Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 стиха, друзья мои, будем читать. Я здесь немного прочитаю потом. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Вот Евангелие от Луки, 11 глава, там тоже говорится об этом, что ученики Иисуса Христа попросили, чтобы Господь научил их молиться. Они говорят, как Иоанн научил учеников своих молиться, так и нас ты научи молиться. То есть человек должен приготовить себя, прежде чем молиться. Войди в комнату твою, затвори дверь твою, и потом только помолись. Приготовить себя. Здесь Христос, вот брат говорил, что Христос в разных условиях молился. Войди в комнату твою. Здесь одно положение хорошо, если у нас есть комната для молитвы или место для молитвы. Это очень хорошо. И потом мы должны войти в комнату твою, затвори дверь твою и помолись отцу твоему, который в тайне. Затвори дверь. Кроме у нас физической обстановки, у нас есть духовная обстановка. Брат сказал, что нам важно, чтобы внутренний человек нас пообщался с Богом. Но когда мы становимся на молитву, или утром, или вообще так, в течение дня, мы чем-то все-таки заняты были. Какие-то, может быть, сон там видели, или еще что, какие-то впечатления в нашем естестве были. И эти обстоятельства, они нас могут отвлекать от Господа. Потому что молитва – это наше общение с Богом. И затвори дверь твою. А двери для нашего внутреннего человека, двери души – это наше зрение, это наш слух, это обоняние и осязание. Это пять таких органов человека, которым человек воспринимает внешний мир. Это двери к нашему сердцу. Так мы должны затворить. И надо сказать, друзья мои, что это не так легко освободиться от тех чувств, которые человек имеет в себе. Какие-то переживания, какие-то волнения, чтобы непосредственно общаться со Христом. Поэтому, дорогие друзья, друзья, которые молящиеся, прежде чем молиться, часто бывают, они на коленях поют духовные гимны, или молитвенные, или гимны славословия. Для чего это делается? Это для того, чтобы те внутренние переживания, которые имел человек, имеет, а их рассеял Дух Святой, рассеял. Когда человек поет, то он входит в сферу Божьего присутствия. Присутствие. И тогда после пения человек начинает молиться, потому что он уже сумел расположить внутренность свою к Богу за счет пения. И бывает, что человек не один гимн поет, а бывает даже два. И тогда затвори дверь твою, то есть этим самым человек отодвигает все волнения житейские, потому что бывают очень сложные волнения. И еще что хочу сказать. Когда мы молимся пред Господом, мы также должны иметь и внешнее положение пред Богом. Вот как люди молились по Священному Писанию? Как они молились? В каком положении? Ну, кто скажет? Друзья, здесь, когда мы готовим себя для встречи с Богом, мы должны, мы приготовили себя, умылись там, причесались. Это очень хорошо. Так, когда мы предстаем пред Богом, мы должны приготовить себя. Приготовление – войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему. Теперь внешнее наше положение какое? Вот брат сказал, на следующем сами я не буду, вы это можете исследовать, что молились люди и на, стоя, и сам Христос, и на коленях, и лежа. Ну как бы ниц падали. Вот даже Христос в Гефсиманском саду, он написано, пал на колени, а потом ниц. Друзья мои, это Христос, это наш Бог. Он так молился, на коленях. Если есть возможность, апостол Павел, Деяния апостола, если нам возможность есть стать на колени, а мы стоя молимся. Я был в одной из церквей, хорошая церковь. Но когда я так посмотрел во время молитвы, все стоять. Я думаю, неужели люди не хотят склоняться к Богу на колени? Все стоят, друзья. Когда человек падает на колени, он благоговеет пред Богом. С нуждами, которые были большие в людей, приходили ко Христу, все они падали на колени. И Аир, там другие. Потому что в них были тяжелые нужды. Вы понимаете? Поэтому, если есть у нас возможность склонить колени пред Богом и на коленях молиться, это есть, как сказать, благоговение пред Богом. Бог презирает на нас, что мы благоговеем пред Богом. Конечно, если человек больной, он не может, он лежа молится. Друзья мои, или такие другие условия, что невозможно. Вот начальнику вызвали, как КГБ нас вызывали, там невозможно склонить. Но мы сразу в уме обращаемся к Богу. И Бог отвечает нам. То есть наше положение должно соответствовать молитвенному положению пред Богом. А руки наши где должны быть? Я часто вижу, молятся так руки. А как, где наши руки должны быть? В нашем молитвенном листке, который брат свой издал, вот так руки стоят. Это хорошо считать. Или так. Наши предки молились там. Вот есть такое стихотворение. На груди слагает он руки, и вскоре среди тишины несутся слышные звуки мольбы и волнения полны. Это брат сидел в тюрьме в старое время, и он молился там Богу, потому что его заковали в кандалы за Слово Божие. На груди слагает он руки, или так поднятые руки. Друзья мои, мы должны к этому сами так молиться благоговение и учить других. Потом, друзья мои, и, конечно, вот как молиться должна начинаться? С благодарения Богу, восхваления Бога. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Поэтому, друзья мои, ну еще можно много рассуждать. Мы сейчас будем молиться далее. Еще нужно свои нужды высказывать пред Богом. Высказывать. Христос знал людей, когда приходили к Нему, их нужды. Но Он спрашивал, а что ты хочешь от меня? Вот слепой к Нему подошел. А что ты хочешь? Да чтобы мне прозрели. Чтобы мне прозрели. Потому что наше желание, наше высказывание фиксируется на небесах у Бога, там, в нашей книге. И если оно не сказано, не высказано вслух, оно не может зафиксировать. Потому что, когда мы говорим невидимый мир, наши слова там воспринимаются Богом и дьяволом. И Бог нам отвечает. Поэтому, друзья мои, мы сейчас будем молиться. Мы, конечно, по возможности должны склонять колени. И вот я бы хотел задать такой вопрос. Когда вы молитесь, вы когда-нибудь на коленях поете или не поете? А ну, поднять руку, кто поет на коленях. А ну-ка. Хорошо, опустите. Это очень хорошо, друзья мои. И когда вы даже помолились, вы имеете право еще спеть, прославить Господа на коленях. И вы будете ощущать, как будет Бог благоволить к вам. Потому что вы хотите почтить Его, прославить Его. Друзья мои, мы сейчас, когда склоним колени, я думаю, что все вы поете, Господь, пребудьте с нами. Хотя один куплет на коленях споет, а потом будете молиться. Склоним колени, друзья, и будем молиться.
или пояснить их семейное положение, ведь они были много в разъездах на труде. Апостол Павел жены не имел, а другие апостолы имели жен. Об этом апостол Павел пишет в 9 главе послания, 1 послания к Коринфянам, 4 и 5 стих. «Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, братья Господни и Кифа». Так что другие апостолы имели, апостол Павел не имел. Ну и что они в разъездах? А в наше время то же самое, в разъездах ездим, а жены дома находятся. А сколько братья сидели по 5, по 10 лет в лагерях, а жены тут были. Крючков 19 лет с женой почти не встречался, сидел, и братья большинство так проводили. Ну и что? Так что были апостол, но я вчера говорил, у нас Петр Данилович, вот Богу дал такое обещание, что он жениться не будет, и Бог ему дает на это силу. А все остальные братья с женами, кто остался вдовами? Почему носят бороды, спросите их. И у нас есть бороды, носят некоторые, к сожалению, молодые. Не знаю, для чего они. Старики еще носят, это вроде положено. А молодые носят. Я спрашивал, чего? А говорит, чтобы не бриться. Такой ответ. А что у них? А разница в основном вот у них какая. Они ведут в себе нравственно, очень жизнь хорошую, жертвенные люди. Ну, их крещение водное они не принимают. Считаю, что это не нужно. Нужно понимать духовно. Вот это основная, так сказать, разница, что я лично беседовал и пытался, читая места, в Иордане Христа крестили там апостол. Нет, надо это понимать духовно и все. Ну, сейчас в Америке некоторые уже от этого отступили, уже принимают крещение. Что? Вот это тоже вопрос. Друзья, почему мы объявляем так, что те, которые разделяют наши убеждения, наше вероисповедание и находятся в мире с Богом и с церковью, и с окружающими людьми? Почему объявляем? Потому что, когда мы читаем, совершали первоапостольской церкви, они были единодушны, единомысленны. Какое же у нас пятидесятник, вот будут беседы тут за пятидесятников, хотя что-то Николая Ильича нет, но не будет, его будем проводить. Если у нас в отношении Духа Святого за эти языки, их крайнее заблуждение, как же мы будем участвовать? Они грешат, и мы вместе с ними будем грешить, и будем терять силу. Поэтому всякие вероисповедания, которые не разделяют наши взгляды, конечно, так объявляемы, поэтому правильно, что они не разрешаем им участвовать. А бывает, что иногда проходит брат диакон, они просто берут силой, иногда бывает так. Говорит брат, не надо, он уже взял нагло так. Ну так это что уже, это не наша вина, это уже грех на нем будет, если он будет делать. Можно ли сестрам делать предложение братьям, как Руфозу? Нельзя. Друзья, если уже как исключение Руф и Ооза брать, то, во-первых, Руф, что она сделала? Какой она подвиг сделала? Она оставила свой народ, ее убеждала Неемия, все. Она полюбила так Господа и израильский народ, что всего от всего решилась и пришла. И потом Бог расположил сердце Ооза, что она же пришла там собирать эти колосья, он же сам ей предложил, собирай и так далее. Значит, от Бога было это действие. Это как исключение. Ну, может быть, и у нас бывает как исключение, так это сестры, которые жертвы, на жертвенник все положили, и ясно они знают волю Божию и влечение. Я знаю такую одну семью, сестра предложила. Так она всем пожертвовала ради Бога. А так, чтобы сестры делали предложение, нигде мы не видим, они ждут. Ну, мы вчера немножко касались этого вопроса в отношении этих браков. Сестры нигде не предлагали, кроме вот этого единственного случая. И то, почему, я объясняю. А как правильно? Ну, Христос как сказал обличать? Наедине, при двух, а потом церкви. Часто мы этот порядок нарушаем. слухи пускаем, осуждаем там другого, потом доходит до 10 человек, потом уже там сатана ком целый набрал, а тогда только начинаем разбирать. Братья, обличение, если узнали, услышали, идите к этой душе и с ней решайте этот вопрос. Очень часто бывает, вот эту клевету распространят, каждый же прикрашивает языком, если на кого-то недовольство, и целая клевета. Поэтому соблюдайте порядок, который в Евангелии. Как Христос учил. Иди наедине, обличи, еще с любовью обличи. При двух, а потом уже только церкви. Приехали, был он туда, собрались они и предупреждает его. Говорит: Евгений Никифорович, будете вы выступать, только не призывайте у нас к покаянию. К покаянию не призывайте. Он говорит: ну если к покаянию не призывать, я тогда у вас, я не умею без покаяния. Я тогда у вас вообще проповедовать не буду. Ну, они тогда, ну, подождите, пошли там на совещание. Посовещались, приходят и говорит: ну, ладно, мы уже согласны, чтобы вы сказали о покаянии, только не призывайте к покаянию. Скажите о покаянии, но не призывайте. Ну, и так пришлось все равно, я, говорит, к покаянию призвал. Ну, а сейчас вот эти, они же крещение водного тоже не принимали, а сейчас началось у них там... Крещение лютераны принимать начали, все-таки началось какое-то движение. Вот нам, братья, удивительно, может быть, а вот у них такое положение. Я вам вчера говорил за Америку, за американских баптистов, фундаменталистов, где был. И нам удивительно, я 5 лет назад здесь в Харькове встречался с американским миссионером. И говорю: ну, я думал, что там эти же библейские институты, колледжи, там такая духовность. А он посмотрел на меня, да говорит: брат, Америка не духовная, а религиозная. И я вас прошу, молитесь о пробуждении в Америке. Ну, я когда вот побыл теперь, да, действительно, скажу, что она религиозная, но не духовная. Хотя отдельные есть духовные, там и миссионеры, и служители. Но она эти от своих же верующих очень много претерпевают. Даже, я не знаю, я говорил, по-моему, на служителей, даже одна церковь, вот такая сильно пробужденная церковь, и допустили незаметно семью сатанистов. Муж и жена туда проникли к ним хитростью. И проникли, и разрушили эту общину. И довели до того, до мирского суда, довели и мирской суд. Я читал его письмо, обращение ко всем американцам и к нашим иммигрантам, чтобы молились, чтобы Бог сохранил молитвенный дом и чтобы избавиться от этих сатанистов, мужа и жены. И они уже там начали работу среди верующих. Ну а потом все-таки я узнал, чем же кончилось это. Все-таки кончилось тем, что мирской суд признал его виновным, сатанистов оправдал его виновным и забрали у него молитвенный дом и лишили его, ну, этого пасторского служения, пастора. Вот так вот кончилось их.
Ссылались, приводя примеры оттуда, и понимаем, что подогреваем у братьев интерес, и в то же время томим, что никак не расскажем. Поэтому и нам станет легче, если мы поскорее разгрузимся, вам передадим. Ну и вам тоже, думаю, что всем нам совместно благословением будет и назиданием. Братья, в пятницу и субботу прошлую проходило это общение в Дедовске Московской области. Оно ежегодно проводится уже немало лет, на которой съезжаются братья, которые в своих объединениях ответственны за благовестие или непосредственное активное участие принимают в благовестии. Не только ответственные, но и сами благовествующие. На этот раз с каждым годом братьев там присутствует все больше и больше. Это свидетельствует о том, что, наверное, расширяется и это служение благовестия в братстве. В этом году было уже, ну, около 300 человек. Братьев, которые, ну, трудятся на всей этой огромной территории бывшего Советского Союза, которая, как нас в школе учили в прошлые годы, составляет 1/6 территории земного шара. Поэтому мы с вами имеем довольно подробную информацию о состоянии вот благовестия на 1/6 территории Земли. Было слово назидание, присутствовали много братьев, наших отцов, служителей, совета церквей. И приятно, что происходит вот это, как говорят, преемственность поколений, те, которые прошли впереди и завоевали нам право проповедовать, и теперь те, которые проповедуют, и они здесь пребывают вместе, это благословенно и очень радостно. Ну, основную часть этого общения занял отчет братьев, которые живут или трудятся в своих регионах, где кому Бог поручил. Кроме того, присутствовали гости из других стран, которые непосредственно тоже принимают участие в служении благовестия, тем, что поддерживают его материально. И они тоже имели краткое слово для приветствия тому общению. Ну, теперь мы остановимся на некоторых таких основных моментах. Мы прекрасно понимаем, что в те 2, даже 1.5 дня трудно, да и невозможно вместить того, что пройдено. Кто бывал на благовестии, знает, как можно много об этом рассказывать и как хочется об этом рассказывать. А здесь, когда времени очень мало, в основном только общие такие сообщения. А хотелось бы побольше конкретных случаев, примеров, вот как из-за этого цыгана мы слушали. Но таких примеров было немного, хотя в каждом благовестии они были, но просто не было времени рассказать. По Кавказу уже немало лет наши друзья из города Краснодара проводят благовестие. Там у них есть место, где содержатся прокаженные или прозорий. Там 100 человек их всего, из них 15 детей. И вот сколько к ним не приезжало различных миссий, проповедников, ну, никого они так не приняли, как приняли и принимают уже вот наших друзей несколько лет из Краснодарской церкви. Есть там немало душ, которые принимают Евангелие. Есть те, которые уже примиренные Богом, с Богом перешли в вечность. Ну и вот в этом году на Рождество там снова было богослужение, и присутствовало около 20 человек. Ну, говорят братья, не потому что остальные не захотели, а потому что просто не могли. Ну и те, кто были, зрелище, конечно, страшное, кто без ушей, без носа, без рук. Это отгнивает буквально все, и вот эти люди слушали Слово Господне. Рядом с этим зданием готовится к открытию еще один корпус, в котором будут содержаться больные СПИДом. Это тоже обреченные на смерть люди, ну и среди которых, вероятно, тоже уже обречены, так сказать, нести служение и наши друзья. В городе Тимашовске братья делились, у них церковь растет, тоже по Краснодарскому краю. И вот дом стал непоместительным, и они решили открыть филиал, построили новый молитвенный дом. И дали в газету объявление, что открыт новый молитвенный дом, все желающие посетить, послушать, приглашаем. Ну и результат почти нулевой. Люди, никто не пришли. Тогда друзья пошли по другому пути. Вот в близлежащих районах, где этот молитвенный дом открыт, стали ходить по дворам. Во дворах многоэтажных домов проводили, пели, рассказывали людям. Люди располагались, приходили на богослужение сюда, вот во дворах этих, знакомились, очень расположились, полюбили друзей даже. И говорят, вот это вот верующие, не то, что там баптисты, вот, а построили дом и агитируют теперь. Ну, а мы-то помалкиваем, а потом через время уже мы провели одно собрание. Все. Теперь говорим, хорошо бы, чтобы вы к нам пришли, чтобы послушали в молитвенном доме. А где? Ну вот по тому адресу. Как? Ну так, это же мы баптисты. Нет, вы не баптисты. Не может быть, чтобы вы баптисты. Уже какие для них звери страшные баптисты, неизвестно. Но вы не баптисты, и все. Вот так вот Бог дает мудрости, где как, ну, находить выход из положения. Я думаю, братья, это хороший урок для нас. Одними сухими объявлениями сейчас людей не созовешь. Остается все более верный, надежный, испытанный метод. Это от дома к дому, от сердца к сердцу. В Грузии, ну, мы помним, что не так давно там закончилась, вернее, была, закончилась война. Это между Грузией и Абхазией. Войны-то нету, но разрушение большое. И война-то кончилась, но оружие у людей осталось. И поэтому такой откровенный, неприкрытый бандитизм. Вот приезжаешь ты на вокзал, выходишь, говорит, с поезда на перрон, к тебе обязательно подойдут. Подойдут как милиционеры. Деньги есть, есть сколько? Ну, столько-то. Обыскивают все, что больше забирают. Те оставляют, а все, что больше забирают. Обстановка такая тяжелая. На русском языке проповедовать почти невозможно. Проповедовать не хотят. Вернее, слушать не хотят. В Армении в 96-м году первый раз летом поехали туда братья, можно сказать, в разведку. Там совершенно никого и ничего не было из нашего братства. Ну, о том, как проходило там раньше, это в Вестниках истины описывалось. Ну, а то, что на сейчас там служения продолжаются, люди приходят. Уже 6 групп обращенных из нашего братства. Так что там труд этот продолжается. Образовалась группа около 25 человек в Нагорном Карабахе. В Абхазии, ну, может быть, кто не знает, грузины и абхазы, хотя они были раньше в одной республике, Грузия, но абхазы, они мусульмане, а грузины христиане, и поэтому вот этот и конфликт там существовал. Ну и сейчас туда стараются друзья тоже донести Евангелие. На абхазском языке отпечатали Евангелие, но переправить через границу не разрешают. Ну и тогда друзья подручными средствами, кто как может, на тележках, в сумках вот эти вот. А через границу переходить вообще свободно. Поэтому под видом там грузов простых, ну как все сейчас с этими тележками. Вот так вот большинство, кого со второй, кого с третьей попытки. Но все-таки Слово Божие пришло и к этому народу. По Ставрополью. Ну, вы знаете, там еще по Кавказу, что это страшная чеченская война. Братья из той местности рассказывали, что, ну, в Чечне, в Грозном была община до 300 членов. К сегодняшнему дню там осталось около 20 человек. Ну, многие выехали просто. И из служителей 3 недавно одного нашли без головы. Одного взяли в заложники, а один вообще пропал без вести, неизвестно, где он и что с ним. Нет, нет.
Регистрирован. Наша группа была маленькая, и все оттуда уехали.
Разъехались, да. Ну, братья, может быть, все не буду рассказывать, там много времени. В разных местах, вот чем этот прошедший год отмечен, что было очень много свидетельств из разных мест, когда братьев били. Вот там, вот в Ставропольском крае, в Дагестане, в Дербенте, в Дагестане, там собрали библиотеку, там, ну, именно на почве мусульмане-христиане, вот этот суть конфликта, и литературу забирали, стол переворачивали, книги ногами топтали, рвали, и братьев били, и это все несколько раз. Их побьют, заберут, они снова. И результат Бог благословил, там все-таки образовалась сейчас группа ревностных обращенных. Проповедуют друзья там в Дагестане, это из Кизлярской церкви, в женской колонии. На Рождество проводили богослужение, покаялись 11 человек, и уже собрание как бы закончилось. А потом подошли еще пятеро, говорят, мы тоже хотим покаяться. В числе этих покаявшихся были мусульмане, мусульманки-женщины. Так что вот так вот касается Господь. По Азербайджану, ну везде то же самое, исламизация христианского и русского, принимать ничего не хотят, на библиотеке, на русские книги смотреть не хотят даже. И поэтому собрали братья то, что было, библиотеку на азербайджанском языке, ну и чтобы азербайджанцы стояли. Потому что русская речь, все, или русские книги бесполезны. Ну, на азербайджанском Новый Завет обозначает, ну, переводится, Инжил. Ну и вот и среди этих книг всех азербайджанских был один русский Новый Завет. И братьев забрали в Сумгаите, или где-то в другом месте, не помню, туда, в полицию. Ну и нашли же эту русскую книгу, спрашивают, а это что такое? А это, говорят, Инжил в переводе на русский. Прошло. И самое главное, что обращает внимание не на то, что говорят или что предлагают, а кто. Если не азербайджанец, то все. Ну, азербайджанцы обращаются 50 или между 50 и 60 членов церкви азербайджанской национальности. Братьев мало, братья есть в городах, ну, в Баку, там, в Сумгаите, а в селах братьев азербайджанцев практически нет, потому что, ну, страшное на них восстает гонение, и бьют, и все. Женщин не трогают, а мужчин это просто страшно. И поэтому, ну, и так, как говорил брат, сам азербайджанец, что для азербайджанца уверовать в Иисуса Христа – это иметь внутреннее решение отказаться от всего. И от друзей, и от родства, и от положения, и все. Ну, и как раз вот этот сам брат молодой, он и свидетельствовал для себя, и как он уверовал. И что тоже душа томилась, истину жаждал, Бога искал, в мусульманстве искал Бога, творил намаз, обряды, молитвы их не все, но сердце покоя не находило. Потом пригласили на богослужение и сразу понял, что вот это то, по чем я так давно томлюсь, и уверовал в Господа. И вот этот брат женился на сестре, которая тоже обращенная из мусульман, азербайджанка. Это первая христианская семья из азербайджанцев. Это по Кавказу все. По Азии.
За школы можно сказать. У них там 4 школы христианских на Кавказе. И уже сдают экзамены и учителя, и все равно очень удивляются, что хорошо наши ученики выучены. И главное, нравственно, духовно очень. Мирские люди и власти завидуют этим христианским школам.
По Азии всего примерно 150 уверовавших мусульман. Для кого-то это может быть и не очень большая цифра. Ну, а кто соприкасался с мусульманами, тот может понять, что это очень много. Потому что, как братья свидетельствуют, что если просто покаяться человеку – это чудо, то мусульманину покаяться – это дважды чудо. В этом году впервые братья проповедовали необычным образом на лошадях, поднялись в горы Тяньшаня, и там вот этим овцеводом несли Евангелие. Ну и принимали люди. В одном месте по Азии, вы знаете, там много немцев, и сильная миграция многие церкви опустошила. И вот в одном городе была церковь, в которой 200 членов было. Выехала полностью вся церковь, 100%. Одна бабушка осталась, инвалид, которая даже не могла на собрание ходить. И было очень больно смотреть, что молитвенный дом, который когда-то был полный народом Божиим, стоял совершенно пустой несколько лет. Сейчас там снова есть дом в городе, церковь, пока небольшая, но совершается благовестие. И вот на Рождество этот молитвенный дом снова был полный. В Узбекистане изданы законы о запрете всякой религиозной деятельности. Не разрешают завозить христианскую литературу. Забирают литературу, бьют. Благовествовать трудно. Очень трудно. Штрафуют. Присудили немалые штрафы там в одном месте. В счет штрафа приходили, переписывали имущество. Но пока что еще не забирали ничего, но уже переписали. Интересный случай, братья рассказывали, в один город приехали с благовестием, и там такой произошел случай. Покаялись муж с женою. Оба пьяницы, алкоголики. Пропили и спились, все уже. Жить дальше незачем, и решили покончить с собой. И договорились вместе, что ты, жена, иди в дом вешаться, а я в сад пошел. И так и сделали. И когда он повесился на ветке в саду, ветка не выдержала, обломилась. И сразу, говорит, мысль, что, наверное, кто-то не хочет, чтобы я умирал. И я сразу вскочил и побежал в дом, там жена висит уже. Снял жену, откачивает ее, и как раз заходят друзья, приглашают на благовестие. И вот так вот. И оба покаялись, и очень искренне сейчас большие перемены. Соседи удивляются, неужели это те люди, которые вот жили здесь, вот возле нас, которых мы знали такими. Это по Средней Азии точно.
В Киргизии, это Виталий.
Виталик Скорняков.
Киргизия.
Ну тоже, там очень много таких. А именно место, братья, я думаю, нам эти названия мы все равно не все знаем.
Там братья говорят быстро, и записывать
это не успевают. Это же не под диктовку.
Ну будет, конечно, отчет, в журнале будет отчет, но тоже там всего не отпишут.
По Донецкому объединению тоже братья просто подавали сведению, сколько было выездов с библиотеками, сколько образовалось новых церквей и групп. Все рассказать не расскажешь. Просто, говорю, такие маленькие, как штрихи, особо, может быть, яркие, но вот мы и здесь их выделяем. В одной церкви были одни пожилые сестры и сильно хотели, чтобы была молодежь у них. Ну и что-то им положилось так на сердце, молиться: «Господи, дай нам в этом году 10 человек молодежи». Ну, 6 получили. Все равно хорошо, даже очень хорошо. И, может быть, это тоже урок такой для многих. Братья приехали из Таймыра, полуостров Таймыр, это север, из города Норильска и окрестностей. На полуострове Таймыр всего в поселках уже 84 члена нашего братства. В этом году приняли крещение еще 10 человек. Интересно, один из них без рук и без ног. Обморожение когда-то было. Благовествуют братья круглый год. Зимой по зимникам, на снегоходах, летом по рекам, на водном транспорте. Много опасностей. За прошлый год благовествовали в 20 поселках. Летом на двух моторных лодках прошли большой маршрут, 1200 километров в один конец только. Продолжалось все это путешествие миссионерское 45 суток. Из поселка в поселок. Все это время церковь была в непрерывном посте. Днем и ночью вот так распределили. И поэтому братья шли по этим дорогам, полным опасностей. А знали, что днем и ночью за них кто-то молится. И видели большие чудеса. Во время страшного шторма на реке Пясино чуть не погибли обе лодки. Ну, там это рассказывал брат в подробности, я могу неточности какие-то допустить. Пристать к берегу невозможно, потому что берега крутые, лодки разобьет, идет волна. И большим трудом кое-как причалили, хотя все мокрые. Ну, и еще 2 часа тянули вдоль берега по воде лодки сами, братья. Ну и старались, там была рыбацкая стоянка, к этой стоянке пробраться. Там знакомая женщина. Я говорю, это было так удивительно, чудно, что когда мы с таким великим трудом туда попали, она говорит, о, а я как раз баньку натопила. Сама не знаю для кого, говорит, но что-то меня побудило. Вот так вот даже здесь, в этих мелочах, Бог показывал чудеса своей заботы и милости. В одном месте, ну, как еще такое свидетельство общее, что везде, по северу, да и по Азии, страшная нищета, буквально голод. В одном поселке 2 местных жителя ограбили банк, но себе ни копейки не взяли, все деньги раздали людям. Такие вот добродетели, да. Ну, ищет милиция. Люди все знают, никто не говорят. Но потом все-таки нашли их, не судили. Да. Страшная развращенность народа. Дети 9-11 лет спиваются и наркоманят. В таком возрасте 9-11-летние дети. Это просто страшно. Молодежь погибает. Масса. Это страшная картина.
За сколько на 1 число, на 1-2, ну, этого года, сколько у нас членов? 59 291 членов в нашем братстве. 59 291 крещенных за 99-й год. 4195 крещенных, 4195 молодежи в нашем братстве, 10 000 молодежи, 10 000 до 16 лет и от, а то есть, да, молодежь от 16, дети до 16. А молодежь от 16 лет и... Ну, до каких? Ну, сколько молодежь? Есть молодежь и 30 лет. А если 21, женился уже и не молодежь. Так что было... Так, детей. 33 191. Детей. 33 191. Библиотек. Детей 33 191. Библиотек 1411. Библиотек 1411. Церквей и групп 2100. Церквей и групп 2100. Новых групп 193. Новых групп 193, то есть образовались в 99-м году, вот как с Благовестия. Новых групп 193, молитвенных домов 756. Молитвенных домов 156, то есть 756. Пресвитеров и благовестников 812. Пресвитеров и благовестников 812. Диаконов 440.